Глава 4. Шепоты и тени. Если дружбу ведешь и в друге уверен, и добра ждешь от друга, открывай ему душу, дары приноси, навещай его часто. Но если другому поверил оплошно, добра ожидая, сладкой речью скрой злые мысли и лги, если лжет он.
Речи Высокого.
Все это скорее напоминает траурный кортеж, чем триумфальное возвращение из экспедиции. Мы приплываем к городу на пятый день пополудни, но дрейфуем в открытом море вне контроля наблюдательных башен, ожидая, пока опустится тьма, и только тогда выпускаем нетопырей. Конвергентное соответствие нетопырей. Называю их нетопырями, поскольку у них слегка рептильные формы и кожистые крылья, а бывает, что они и живут в пещерах. Ничем больше тех они не напоминают. Живут над морем, охотятся на рыбу, похожи на пестрых маленьких виверн, причем из кошмарного сна. Не все их виды ведут ночной образ жизни, а ночные светятся снизу, привлекая жертв к поверхности воды. Зато они возвращаются в гнезда с упорством, достойным удивления, и их можно выдрессировать, чтобы доставляли сообщения с расстояния километров 150. На этот раз это простое сообщение. Возвращаемся, объект у нас, потери в допустимых пределах, есть раненые, зашифрованные как «Майк», «Зулу», «Фокстрот», «Оскар». В ответ с башни верхнего замка, видного над массивом каверн, трижды вспыхивает зеленый свет. Подтверждение. Асот осторожно правит между зажженными на вершинах военного порта красными и зелеными лампами, а потом в укрытую бухту и под поднятую в стену кованую, отекающую водой обледенелую решетку, вглубь дока, вырезанного в скале. Все в тишине, под защитой ночи, без свидетелей, потому что даже страже приказано вернуться в казармы с рапортами. А теперь мы ступаем по заснеженной брусчатке улочки Верхнего замка под эскортом братьев Древа, которые ведут запряженные ослами повозки с накрытым сукном телами. Анимон, Дягель и Явор, который умер на корабле перед нашим возвращением. Еще одна повозка перевозит саркофаг с погруженной в спячку Каллу, накрытый в точности как гроб. Замаскированные ряды емкостей с магией похожи на большие яйца. Ранены. Сильфана, Варфнир, Кизил и Лавр. Худой молодой мужчина по имени Бенкей все еще молчит и только трясется, сжимая в руке флейту, на которой компульсивно играет по кругу паркете вас, если только перестать обращать на него внимание. Большой Нделе и Филар осторожно ведут его с двух сторон. Братья Древа светят нам на темных улочках фыркающими факелами. У всех нас одинаковые плащи, лица спрятаны под капюшонами, повозки накрыты сукном. Выглядим как покаянная процессия монахов. Мы молча идем боковыми, пустыми улочками. На перекрестках минуем городских стражников, в капелинах, с копьями, они стоят к нам спиной, блокируя вход, а когда мы проезжаем, тут же исчезают. Часть идет в часовню Древа, я с несколькими братьями сопровождаю повозку с саркофагом. Фьольсфин приветствует меня в странной шапочке, в которой он выглядит словно древний шеф-повар, и которая должна маскировать башни на его черепе. Мы стискиваем друг другу запястья и предплечья по обычаю побережья парусов, а потом похлопываем по спинам. Все же он, несмотря ни на что, человек, землянин.
«Кто?» — спрашивает он осторожно. «Может, это он специально, но я все равно чувствую прилив симпатии. Я называю имена погибших. Для меня это важно и болезненно, но он-то наверняка об этом знает. Хочет показать, что и для него тоже».
«Из твоих никого?» — спрашивает он. И я холодею, а голос мой начинает звучать, как грохот перекатываемой гальки.
«Едва разминулись, много раненых. Братьев я не подставлял. Мы сражались плечом к плечу. Военная судьба. Страховали, когда на нас напали. Они отдали жизнь саду, как ты и велел».
Он кладет мне руку на плечо, легко контролируя себя. Скандинав.
«Прости», — спросил машинально. «И вовсе не это имел в виду. Что с Калло?» «Не знаю. Ты не озаботился диагностической панелью на саркофаге. Надеюсь, что она стабильна».
Капсула стоит в пустой белой комнате под готическим сводом, на каменном столе, за которым могли бы встретиться и 30 человек.
«Сейчас принесем ее в зал. Стерильный, пастельный, плюшевый. Самое главное — герметичный. Я сделал шлюзы. Воздух проходит через фильтры, нейтрализующие магию. Там же рециркуляция воды, туалет с замкнутой системой».
«Какие еще фильтры? Керамические, что ли? Магическая пыль диаметром с бактерию, если не с вирус. Из чего эти фильтры?»
«Из заклинания. Точно так же, как емкости, которыми ты очищал долину. Чтобы она не захотела послать наружу, оно кристаллизуется в мой лед. Ледяные цветы, вроде тех, что в саду. Она не сумеет создать тут ничего, кроме ледяных растений, которые мы можем спокойно убрать, поскольку они стабильны, а потом использовать».
Мы переходим в помещение рядом, что-то вроде контрольного зала. Нормальная, сюрреалистическая, возвращенная готика а-ля Фьёльсвин. Но вся стена — прозрачная плита, за которой видно залитую зеленоватыми огнями белую комнату, что напоминает аквариум. Она овальная, вроде поставленной вверх ногами коньячной рюмки. Никаких углов, острых граней и никаких стрельчатых арок, колонн, розет, пинаклей и горгулей. Овальная кровать, вырастающая из пола, выложенная по бокам эбеновым деревом. Никаких украшений. Стол, стул — все выплавлено из базальта зеленоватого цвета. Я прикасаюсь к толстой плите стены. Лед. Теплый лед номер сколько-то там. Любимая игрушка норвежца. Стабильный и, надеюсь, более чем пуленепробиваемый. Женщина, которую туда доставят, опаснее десятка серийных убийц. Она как текущий термоядерный реактор. Биологический резервуар, наполненный ретровирусами.
«И как тебе?»
У него лицо гордого собой ученика. Ждет, что я его похвалю.
«Ты бы на ее месте сориентировался?»
Я смотрю сквозь стекло. И не знаю. Легко решать задание с конца. Впрочем, меня же вроде бы учили на шпиона. Я осматриваюсь, просыпаюсь, и где я нахожусь? Мидгард или Земля? Нет электроники, даже выхода Тельнета, пусть бы и обычного, примитивного голомонитора для повседневного использования. Никаких диагностических устройств, нет датчиков дыма. Каменная мебель. Ковровое покрытие wall-to-wall на полу, может, и без узоров, но оно точно выткано вручную, как и псевдошёлк постели. Нет объявлений, инструкций и запретов на стенах. Нигде нет капельниц, сканера, эктодермального инжектора, любого медицинского дерьма. Ничего не попискивает, не светится красным. Ни на одном предмете нет логотипа изготовителя. Свет зеленый, нет окон. Я смотрю и молчу. Предположим, создали такое специальное помещение на полдороге между мирами, чтобы не вызвать шок. Низкотехнологичный кессон, в котором удобно жить, без избытка информации, пока она не придет в себя. Ну, предположим.
«Убери цветы», — говорю я ему. Он удивлен.
«Они выглядят как земные».
«Почти. Они неземные, причем с первого же взгляда. Мы хотим воспринимать их как цветы, но скорее они напоминают нечто, что живет на коралловом рифе.
А если она разбирается в цветах? Не притворяйся слишком навязчиво, что она на Земле, потому что если она поверит, а потом догадается, что находится на Мидгарде, получим шок и истерию. И тогда начнется кошмар. Получим урочище, видное с орбиты».
«Она уже не сделает ничего настолько масштабного. Эта комната обберет ее от остатков фактора еще до того, как она проснется. Пойдем, посмотришь на девочек».